Здравствуйте, дорогие друзья! Обязательно, непременно, всеми вам доступными способами категорически. И канал Астралионика вам в помощь. Поэтому здравствуйте! Мой очень неожиданный график для меня сложился сегодня. И в этом графике все как-то так резко поменяло все мои планы. Отчасти это благодаря новому материалу, здорово сделанному, как всегда, Александром Черкасовым. Спасибо ему за этот ролик. Отчасти в этом, виноваты другие события. Есть кое-какая информация от наших космических друзей. Начну я со слов благодарности. Еще раз спасибо, друзья, за поддержку, за помощь нашему каналу, мысленную, молитвенную, духовную, душевную, сердечную, материальную. Об этом в конце. А материальная составляющая, она, к сожалению, нас пока затрагивает, скажем так. И начну я теперь информационную часть с благодарности Алексею Третьяченко. Мы с ним переписываемся, дружим. И вот это единственный человек из тех, кто за последнее время понаписал мне всякой всячины, и, как выяснилось, люди просто в голове имеют невероятную какую-то кашу, в которой действительно сплелось невообразимое. И сплелись неверные интерпретации или варианты восприятия того, что было сказано тем самым контактёрам. Насчет этого тут я лично не сомневаюсь, что это в кавычках, которые, как оказалось, после просмотра видеоролика, ссылку на который любезно предоставил мне Алексей, в общем-то, не нагонял никаких страхов. Понимаете, у людей действительно что-то сейчас происходит в сознании, и какую-то информацию, связанную с ближним, дальним космосом и так далее, наверное, в этом масс-медиа виноваты, они воспринимают как какую-то вариацию на тему космической угрозы. По крайней мере, это я говорю о тех, кто мне и, как я сказал, понаписал всякого. Приплели сюда и мадам Кассиопею чипированную и разрекламированную, и севшую много раз в лужу. Видите, друзья, я никого ни из каких луж добывать не собираюсь. И участвовать в этом детском утреннике под елочкой тоже. Мне, друзья, хватило моего собственного опыта работы в качестве независимого эксперта-аналитика в реальной научной уфологии. И слава Богу, поработав там и получив определенный опыт, в том числе и в аналитике, и в том, как работать с информацией и перепроверять и перепроверять, я все-таки оставил это поле деятельности. И, как будущее показало, очень правильно, потому что нет никакой уфологии, друзья. И это я сразу говорю тем, кто периодически мне пытается подсунуть какого-нибудь уфолога с каким-нибудь странным именем или фамилией, я не знаю. люди, занимающиеся уфологией сегодня, когда столько известно о тайных космических и программах, и системах, это люди, занимающиеся ничем. Точка. А с людьми, которые занимаются ничем, или как минимум непонятно чем, я предпочитаю время не тратить на разговоры, общение и прочие приятности. Ими пусть занимаются другие, у кого времени побольше. У меня времени не очень много, поэтому я еще раз благодарю Алексея, что он единственный из тех, кто ссылался на моего тезку, мне прислал прямую ссылку. Спасибо ему за это. А мне самому где-то там что-то искать, шарить по интернету, по Ютубу, ей-богу, некогда. Есть дела поважнее. Но коль скоро обсуждается этот космический объект, я могу сказать только то, что коротко сказали нам наши друзья. Земли это не касается. Этот объект допущен в Солнечную систему, проведет там определенную работу и удалится. Кто там делает что-то? Чего там такое происходит? Какие там расы? 38 или 40 или миллион 8? Ну какая нам, друзья, разница, если мы со своими делами здесь должны справляться? А это у нас пока получается не очень. Ну, а для того, чтобы получалось очень, надо овладевать информацией. И не грех вспоминать информацию, которая как-то так у нас... Я сейчас буду говорить про нашу родную Латвию. Как-то у нас не на слуху, а совершенно зря. И вот то, что вы услышите в переводе Александра Черкасова, это касается непосредственно Латвии, это как минимум. То есть эти странности с нашей погодой, когда страну залило так, что есть места, и это в основном или главным образом, или преимущественно та самая часть Латвии, которая граничит с Россией. Ну, как-то так случайно вдруг оказалось. И точно так же случайно вдруг именно там установлен объект в 2003 году, очень такой специфический, я бы сказал. Это не военная тайна, это было опубликовано во всех масс-медиа. Открытие и начало работы трехмерного локатора в Аудрине, если кому интересно. Когда я в то время из доступной мне информации углубился в чтение и вычитывание тактико-технических данных этого объекта, стало понятно, что этот объект будет следить совсем не только за воздушным пространством, а для меня, как человека с полугражданским высшим военным авиационным образованием, многое становится ясно из деталей. Вот там дьявол притаился, в крайностях определенных показателей этого объекта. К тому времени достаточно хорошо уже была проработана в прессе и в открытых источниках, патентах система радиолокационного влияния на воздушные массы. И к тому времени, к 2003 году, я уже получал очень много информации из Соединенных Штатов Америки, где вовсю началась эта чудовищная акция по уничтожению неба над нашими головами. Так вот это все связано, друзья. Это в том числе и связано с местным управлением погодой. Речь в том ролике, который вы сейчас посмотрите, который касается того самого техасского библейского потопа, не идет напрямую об устройствах типа того, который в Аудрине у нас. Но люди, знающие тему, понимающие суть того, что есть радиолокация и как она может влиять на воздушные массы, насыщенные и перенасыщенные наночастицами металлов. Эти люди понимают, о чем идет речь. И чем нам здесь, в Латвии, надо озаботиться. И, может быть, наконец-то собрать какое-то сообщество обеспокоенных людей и начать задавать вопросы и посылать запросы на эту тему. Потому что то, что происходит сейчас у нас с погодой, это не только уничтожение латвийского сельского хозяйства. Почти во всех областях, включая и пчеловодство, и многое другое. За этим фактически уже стоит последнее приготовление к каким-то очень немирным действиям. Идут такие отработки всего этого. А страдает население, которое как-то в своей массе перестало смотреть в небо вообще. Я это, к великому сожалению, наблюдаю. И когда приходится иногда людям обращать внимание, их зрение сосредотачивает на том, что над нами, реакции, к сожалению, пока все те же. И эти реакции печалят наших космических друзей, потому что они не видят реального увеличения количества людей, не готовых что-то там делать, а уже работающих, уже протестующих, уже покупающих на свои собственные деньги рекламные площади, билборды вдоль дорог. И там помещают информацию о том, как, каким образом нас всех и все живое на Земле убивают. Я, конечно, не трогаю такие священные силы в Латвии, в частности, как местные зеленые, которые каким-то чудесным образом умудряются строить общую политику с крестьянами. Это такое тяни-толкай у нас, местное изобретение политическое. Но в политике чего только не бывает. Я пытался обращаться к нашим зеленым в самом-самом начале 2000-х. Честно говоря, ничего другого я не ожидал, но мне надо было убедиться. Я хорошо знал родоначальника, скажем так, или официальное лицо тех зеленых, которые были в конце 80-х, и с которым я участвовал в заседаниях нашего совета общественных клубов. Тоже было понятно, что он, мягко выражаясь, не очень свободен в речи изъявлении. Там много среди нас было подсадных уток, это кого-то только не было. Но он, по крайней мере, был адекватным. И он действительно болел душой за природу, хоть и с политическим оттенком. А то, что сейчас творится у наших зеленых, на Западе у зеленых, это иначе как чудовищным надругательством над самой идеей зеленой земли не назовешь. Поэтому и наши латвийские зеленые, и все остальные, они на тему химиотрасс внимания не обращают. Им приказано, и я это знаю точно, главарям, вообще никак эту тему не затрагивать. Так давайте же будем мы, простые люди, наконец-то как-то затрагивать эту тему, поднимать ее, обсуждать ее. Это ведь уже было. На христианском радио было две передачи под запись, и это есть на канале «Астралионика» на латышском языке, где обсуждалась тема химиотрасс. Почему-то только наши местные баптистко-подобные христиане решились коснуться этой темы. Но, очевидно, у остальных кишка тонка или очень хорошо проплачивают, чтобы эту тему продолжали высмеивать. Хорошо смеется тот, кто выживает в обстоятельствах особых. Так что наша с вами задача – выживать. И канал «Астралионика» многое уже сделал для того, чтобы и с последствиями захимичивания наших организмов бороться, как полагается. Мы тоже этого касались. Были даны рекомендации несколько раз. И поэтому я к этому возвращаться больше не буду. Я просто сейчас передаю слово тем, кто активно эту тему поднимает, в том числе и последствия управления погодой, которые приводят к библейским потопам. И последнее. Я очень надеюсь, друзья, что вы продолжите материально помогать Александру Черкасову. Он пока у нас такой же, мягко выражаясь, не очень работой занятый человек, а проблем у него хватает. Пока это все. Будьте все здоровы, внимательно слушаем и делаем выводы.
Я хочу поговорить о том, что произошло в Техасе. Там был большой потоп, он смыл лагерь и много людей. И здесь сюжет сгущается. Rainmaker подтвердил, что это... То есть есть компания под названием Rainmaker, создатель дождя, похоже. И они подтвердили, что проделали 20-минутную операцию по засеиванию облаков 2 июля над графством Карнес, которое расположено на юго-восток от зоны затопления в Техасе. Директор этой компании, финансируемой Питером Тилем, который связан с Палантиром... Да ладно. Познакомьтесь с Августусом Дорико. Он 25-летний техногений. Он участник научной программы Тиля и основатель стартапа по модификации погоды под названием «Создатель дождя». По открытой информации, компания Дорико занималась засевом облаков над территориями в Техасе всего за 2 дня перед тем, как рекордный потоп поразил тот же регион. Он получил $100,000 от научной программы Тиля, того же Тиля, который был сооснователем Палантира. Это техногигант по наблюдению и обороне, следящий за всем от движения войск до гражданского поведения. Задумайтесь на минуту. И как мы знаем, Палантир очень важен, так как они тайная полиция, которая защищает триллионеров-педофилов от остального населения. И без них у человечества не было бы особых проблем. А так нельзя. Почему миллиардер, связанный с Палантиром, финансирует частные эксперименты с погодой в Техасе? Почему 25-летнему человеку без общественного надзора позволяется модифицировать погоду? Они называли это господство над миром природы, а Техас вместо этого получил библейский потоп. Это не теория, это зафиксировано, профинансировано из частных рук и никак не регулируется. Никакого голосования, никакого согласия, никакой ответственности. Только деньги Тиля, манипуляция погодой и затопленный штат, оставленный с неотвратимостью. Отвеченными вопросами. Итак, его спросили напрямую, имел ли отношение его засев облаков к этому потопу. Интересно, что он скажет. Давайте послушаем. Вопрос в том, поспособствовал ли посев облаков рейнмейкером 2 июля ливням, которые произошли 4 июля? Усилило ли это каким-то образом то, что мы видели через 36-48 часов? Без сомнения, наши работы по засеву облаков 2 июля никак не повлияли на потоп, который произошел потом. И при этом, мое сердце и молитвы со всеми жителями Техаса и всеми семьями, кто был затронут этой трагедией. Но по поводу засева облаков 2 числа. Во-первых, мы подчиняемся правилам Департамента регулирования и лицензирования Техаса. У нас есть то, что называется критерии отмены. То есть, когда есть предупреждение от Национальной метеослужбы о потопе или оповещение о сильных ливнях, то мы не можем работать в этих районах, согласно правилам и ограничениям, которым мы подчиняемся. Наш метеоролог, на самом деле, заранее приостановил работы за день до того, как Национальная метеослужба выпустила оповещение. Так что мы работали на опережение. Итак, я скажу две вещи перед тем, как передать слово Дэйну. Во-первых, это ничто так не внушает доверия, как малет. Правда же? Все согласны? И второе, что я хочу сказать. Итак, человека, которого обвиняют в преступлении, спрашивают, совершил ли он преступление, и имело ли оно негативные последствия. Это как спрашивать свою собаку, кто наделал на ковер. Правда же? Нельзя спрашивать его такое, но они это сделали. Итак, вот он здесь. Дэйн, вы высококлассный эксперт на эту тему. Почему частной компании позволено делать засев облаков? Это во-первых. Во-вторых, он выглядит как виновный. Что вы скажете по этому поводу? Он играет роль отвлекающего манка в этой истории. Нет сомнения с научной точки зрения, что бы он сделал или не сделал, или его самолеты сделали или не сделали, это не привело к тому, что произошло в Техасе. И в дополнение к этому, кроме промежутка времени между тем, что он сделал, и мизерным количеством материала, который он сбросил, наверное, 5-10 фунтов максимум, то, что держало эту влагу, это очень важный момент, то, что держало эту влагу для выпадания в одном месте, была манипуляция и транслирование частот от системы NexRed. Мы записали ее. Мы записали то же самое с ураганом Харви. И вот откуда они знали, что Харви окажется там, где он оказался еще за 7 дней до этого. И останется там на 3 дня, чтобы сбросить 160 сантиметров осадков. Потому что трансляция частот создает отталкивающий эффект от массы воздуха и аккумулирования влаги. И когда вы активируете эти частоты вокруг аккумуляции влаги, вы держите ее на месте. И она выпадает только в одном месте. Именно это произошло в Техасе. И это не имело отношения к тому, что он сделал. То есть он играет роль массового отвлечения. Может быть, в этом и есть смысл, может быть, в этом и есть суть его связи с стилем. Опять же, это то, что он сделал. Он очень активно выступал на главных каналах и отводил внимание от того, что было ключевым. Операции по вмешательству в климат. То есть он как Освальд. Да? Спасибо. Это то, чем Освальд был для убийства Кеннеди. И это то, чем этот парень служит для посева облаков и геоинженерии. И вы говорите, то есть вы заявляете, что потоп в Техасе, согласно данным, которые у вас есть, был искусственно создан? Это то, что вы заявляете? В этом событии не было ничего естественного. Ничего. Когда мы видим воздействие трансляции частот, удерживающей эту ливневую влагу на одном месте и заставляя ее, вынуждая ее выпасть в одном месте, в этом нет ничего естественного. Это запатентованная технология, это не теория, не догадка и не гипотезы. Ничего естественного здесь нет. И то же самое было с ураганом Хелена. Мы записали это также. Это очень инкриминирующая запись в реальном времени. Мы записали, как эти частоты сети NexRed направляли эту грозу туда, где она оказалась, и удерживали ее там, чтобы там выпали эти осадки. И мы работали с законодателями там также. Один особенно достойный человек там, представитель Ли Геллард, настолько поддержал борьбу с этой проблемой, что он оплатил билборды, чтобы разоблачить это из собственного кармана. И он сделал мощное заявление в двухминутном видео, которое мы выложили на своем сайте. Он бывший военный, и он говорит, что эти программы несут опасность для нашего будущего. Так что у нас есть очень достойные представители в стране, и один из них — это Ли Геллард. Итак, скажите мне, что за инструмент у вас есть, который... И что он измеряет? И так вы узнаете, что они держат эти погодные явления на одном месте, чтобы сбросить их? Это не инструмент, это настоящий ресурс данных, CTNX Red, к которому у нас все еще есть доступ, чему я, честно говоря, очень удивлен. Я надеюсь, что он не исчезнет после того, как я рассказал об этом. Но также такое впечатление, что эта кабала специально хочет оставить нам следы, чтобы оправдать себя в том, что они делают, потому что они как бы сообщили об этом обществу. Но у нас есть доступ к настоящей базе данных из этой сети, которая показывает активацию этих объектов и их взаимодействие с грозой. Так что опять же, у нас есть твердые данные, и здесь не может быть каких-то сомнений. Опять же, это очень продвинутые системы. Никакой 25-летний парень с малетом и его дождевой компанией. Речь идет об оборонных системах высокого уровня. Вы произносите это очень быстро. Как называется эта сеть, откуда можно получить данные? Что это за сеть? NexRed. Пишется так же, как звучит. NexRed. И они заявляют, так же, как с объектами HARP, что это обычный радар, ничего особенного не делает. Да, конечно, мы используем 750 тысяч ватт мощности, но не обращайте внимания, это просто безобидный радар. И благодаря ученым, с которыми мы работаем из университета в Нью-Йорке, и образцам, которые мы собрали на высоте, мы нашли частицы, которые они определили, и они лучшие люди в мире на эту тему, как произведенные частицы. Это не просто микропластик, это климатическая инженерия. И эти частицы уже есть во всех нас. Они выбрасывают 40-60 миллионов тонн в год. Это много, так что опять же, раз это попадает в нас каждый раз, когда мы дышим, разве это не вопрос выживания? То есть, очевидно, что есть кучка миллиардеров, которые летают по миру на частных самолетах. И помним, что один частный самолет сжигает больше, чем моя машина за всю жизнь. И у них есть 400-500 футовые яхты, которые больше, чем футбольное поле, некоторые в два раза больше. Яхты настолько большие, что к ним идут яхты поддержки. Это правда. Это правда существует. И это люди, которые кричат об изменении климата и хотят, чтобы мы жили в контейнерах и ели жуков, которые врезаются нам в лицо. То есть у этих людей, очевидно, есть план заставить всех бояться изменения климата, чтобы нас можно было контролировать. Очевидно, что это происходит. И думаете ли вы, что, и это моя теория, что эти события, изменения погоды, как ураганы, которые вы упомянули, то, что только что произошло в Техасе, вы думаете, что это чтобы заставить людей бояться изменения климата, чтобы они могли осуществить свои планы и контролировать нас через изменение климата? Что вы думаете об этом, Дэйн? Здесь гораздо больше всего. Опять же, когда мы видели, например, снежные бури. Вы, наверное, помните эти. Снежная буря в Новом Орлеане, во Флориде, на побережье залива. То, что нам не говорили, это что в то же самое время, 21 января, интересная дата для этих буранов, кстати, температура была выше нуля, и шел дождь. На Аляске, в Гренландии, в Сибири. То есть мы имеем психологический аспект, что когда эти программы наносят большой ущерб земле, это отвлекает людей, люди думают, что ущерба на самом деле нет. То есть, если снег идет в Новом Орлеане, это ведь никак не вредит планете, верно? Это первое. Второе, если мы посмотрим на ураган Хелена и литиевые месторождения там, которые люди не хотели освобождать, но теперь они могут это сделать. То есть можно посмотреть на такой уровень. Уровней много. Посмотрим на Дубай. Вы, наверное, помните, что в Дубае выпала двухгодичная норма осадков за 6 часов. И по совпадению это произошло через 4 дня после того, как они сказали, что откажутся от доллара. Так что, опять же, это может быть удар для предупреждения какой-то страны, которая не соглашается подчиняться. Их бьет каким-то катаклизмом. Или часть населения, которая отказывалась уходить с какого-то куска земли, где есть литий, теперь готова это сделать. Что интересно, многие люди не знают этого, но Иран обнаружил вторые по величине залежи лития, как они говорят, в мире. Это интересно, как это может быть связано с тем, что им устроили совсем недавно? То есть, опять же, есть так много вариантов с этой климатической войной. Можно исподволь освободить землю, или, как в случае с Калифорнией, например, пожарив Pacific Palisades. Много вариантов, Джимми, много целей, много намерений. Но в таком духе, с ущербом, который они наносят, никто долго не выживет, включая их самих. Окей. Дэйн, еще один вопрос. Я не хочу беспокоить вас, но есть ли что-нибудь, что люди могут сделать? Итак, есть эти наночастицы алюминия, которые токсичны? Все знают, что алюминий токсичен. Они, наконец, убирают его. Роберт Кеннеди убирает его из вакцин. Есть что-нибудь, что мы можем сделать, чтобы помочь нашему организму вывести его, естественно? Да, хелатирование очень важно. И давайте еще немного сгустим краски. У нас во всех есть алюминий и ртуть сегодня. Из разных источников. Амальгамных пломб, угольных ТЭЦ, вакцин. И когда соединяются эти два очень токсичных металла, мы получаем синергию токсичности, что означает, что общая токсичность может повыситься в случае с этими двумя металлами вплоть до 10 000%. И это чудо, что мы вообще ходим и разговариваем сейчас. Хелатирование очень важно, его нужно делать осторожно. Если делать его слишком быстро, можно навредить себе, но это крайне важно делать каждый день, чтобы связывать эти металлы и выводить их из нашего организма. Что такое хелатирование? Разные добавки и элементы могут высвободить эти металлы, потому что они склонны прилипать к клеточным рецепторам, как налет. Если освободить их и с правильным хелатированием вывести их из организма, не просто высвободить их, чтобы они могли мигрировать куда-то и прилипнуть где-то еще. Опять же, хелатированием нужно заниматься с осторожностью и с правильным подходом. Но даже простые элементы, вроде витамина С и кальция, они оба хелаторы. Если в организме нет достаточно кальция, на его место обычно встает алюминий. И это не то, что нам нужно. Поговорите с нутрициологом. Есть добавки, которые полезны для вас в любом случае и могут вывести металлы из организма. Это ключ к борьбе с токсикацией. Есть ли какой-то сайт, куда можно пойти и почитать о том, какое хелатирование нужно делать? Конечно, хелатирование тяжелых металлов — это большая тема. Есть много разных подходов, разных стратегий. Это должен быть индивидуальный подход в зависимости от вашей физиологии. Но это абсолютно необходимо. Если хотите, чтобы у вас работали все нейроны как можно дольше, это очень важно. Нужно не дать токсинам накапливаться. Окей. Хорошо, Дэйн Вигингтон, я благодарю вас за потраченное время, спасибо за ваше экспертное знание, за вашу смелость рассказывать об этом, это касается каждого. Всем рекомендуем зайти на сайт geoengineeringwatch.org. И вам также стоит посмотреть документальный фильм «Помутнение», который есть на Ютубе, как ни удивительно. И у него 26 миллионов просмотров на сегодня, так что посмотрите его. Дэйн Вигингтон, еще раз спасибо, что выступили. Мы поговорим с вами скоро.